Трипура Рахасья. Глава 20. Видья Гита.
Непрерывное, полное осознавание, даже в состоянии сна, это признак мудрецов высшего типа. Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей преднамеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я», самопроизвольно и непрерывно подобен тому, как невежественный человек пребывает в теле.
Пребывание в своей высшей сущности является атрибутом бессмертной души. Все души во Вселенной делятся на две главные категории – бандха и мукта. Бандха – это связанные души, мукта – это освобожденные. В свою очередь, души класса мукта, то есть освобожденные, также делятся на две категории – это нитья мукта и просто мукта. Нитья мукта – это те, которые были освобожденными всегда, вечно, никогда не связывались с сансарой. Никогда не обуславливались, не получали грубого рождения в теле. Ну, например, четыре кумара. Риши, как Манасапутра, Манасом рожденные, но не все. Например, Риши Васиштха был сначала нитья-муктой, затем он переродился, согласно Санкальпе Брахмы, а затем достиг освобождения. И когда Васиштха спросил у Брахмы, почему ты позволил мне впасть в сансару? Почему ты допустил это, хотя я был освобожденным? Сказал, так, тебе нужен был опыт. Без этого опыта твоя душа не получила бы зрелость. Другой тип душ – это бандха, связанные с сансарой, околдованные иллюзией, майей. Они, в свою очередь, также делятся на две категории. Это нитья бандха, вечно связанные души. И просто бандха, то есть те, которые имеют возможность освободиться. Какой же категории принадлежим мы, люди? Ясно, что мы не являемся нитья муктами. Муктами пока тоже не являемся. То есть ни вечно освобожденными, ни освобожденными. Значит, мы бандха. Но поскольку мы ведем практику и говорим о освобождении, мы не являемся нитья бандхами, вечно связанными. Мы являемся просто бандха, карма бандха, то есть связанными в силу своей кармы. Это значит, из категории карма бандха мы можем перевести в категорию мукта, освобожденная. На этом пути есть враги или препятствия, то есть то, что нам мешает это сделать. Мы говорили вчера об этом. Мала, викшепа, аварана. Мала – это накопленный опыт, васаны, прошлая память, искаженное видение. Викшепа – это колебание сознания, то есть свет высшего «я» искажается под влиянием васан, планетарных влияний, карм. Аварана – это завеса, омраченность, обусловленная негативными качествами, клешами, гневом, вожделением, алчностью, привязанностью, гордыней, из которых гордыня является наихудшим. И когда мы преодолеем нечистоту, обусловленную опытом малу, викшепу, колебания сознания, аварану, завесу, покров, мы сможем приблизиться к состоянию мукта. Освобожденная душа мукта – это та, которая постоянно пребывает в Боге, осознавании Высшего Я. Бог, Высшее Я, Сахаджа Татва, естественная сущность, Парабрахман – все это одна и та же сущность в разных аспектах. Буддисты называют ее иногда нирвана, маха-нирвана. Тибетские буддисты называют его иногда рикпа, иногда маха-мудра, иногда закчен, иногда просто шунья, пустота, иногда тадхата, тадхагата, состояние тадхагаты. Даосы называют его дао. Тантристы называют его Шива, последователи Шакти называют его сущность Шакти, Великой Матери, изначальная Великая Природа. Вайшнавы называют его Вишну, адвайтисты называют его Брахман, Парабрахман и Атман. Мы называем его природа ума, сущность изначального состояния, праджняна, исконная саморожденная мудрость, сахаджа татва, лаямрита, нектар растворения, истинная таковость, исконная осознанность. Христиане называют его Бог-Отец. Мукта – это тот, кто непрерывно находится в единстве с этой высшей сущностью. И сначала нам надо обрести веру в то, что эта высшая сущность у нас существует. Она существует еще до нашего рождения. Она не зависит от нашей практики. Практика устраняет малу викшепу аварану, наше невидение, устраняет пелену, майю. Но она не создает эту высшую сущность. Когда мы зарождаем такую веру, это первый шаг. Нужно утвердиться в этом шаге. Как только мы обрели такую веру, вся наша жизнь означает движение к объекту своей веры, реализацию ее. Второй шаг – это практика. Чтобы двигаться к объекту своей веры, нам нужно выполнять садхану. Нужно много очищать ум, контролировать чувства, оставлять привязанности, высвобождать свое изначальное сознание. Третий шаг – это не практика. Не практика означает, нужно научиться недеянию, безусильности, отпусканию, расслаблению, спонтанности и естественности. В этом и есть сущность учения лая-йоги и пути ситхов. Однако этот шаг невозможно реализовать, если не пройдены два предыдущих. Собственно, с этого третьего шага и начинается сама лая-йога. Первый шаг, второй шаг общий для всех видов йоги, а лая-йога начинается с третьего. Войти в осознавание вне концепций, в сахадж-самадхи, в быстротечное самадхи, в безусильное созерцательное присутствие, в созерцательное недеяние, выполнить отпускание и расслабление, пребывать в обнаженном осознавании. Все это практика лая-йоги третьего шага. Четвертый шаг – это лила, игра. это уже не шаг, а пребывание за практикой, за усилием. Это состояние реализации, состояние, в котором пребывают мукты, освобожденные.
Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей преднамеренно, но способен вызывать их по собственному желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я», самопроизвольно и непрерывно, подобен тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот, опять же, относится к высшему типу. Тот, кто даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как несущность, тот совершенный мудрец.
Занимаясь деятельностью, не воспринимать что-либо как несущность. Это означает, проявляя активности трех врат, тела, речи, ума, воспринимать все в единстве с Богом, как часть своего сознания, высшего Я. Реализовать Махавакью, Сарва Мева Брахман. В каком случае это возможно? Обычно деятельность мешает. Она сбивает волю, настрой, органы чувств, не дает возможность медитировать. Однако опытный практик скажет, что деятельность не мешает. Если вы очистили ум, развили волю, достаточно медитировали, ваша медитация переносится в повседневную жизнь, и она превращается в присутствие, в созерцательное присутствие. Что же это за присутствие? Иногда о присутствии многие люди говорят, но часто они могут не понимать, что это. Некоторые подразумевают некую ясность или расслабленность, такое комфортное состояние ума. Некоторая такую внимательность, бдительное сосредоточение. Некоторые считают это таким видом сатипатханы. Это все только подготовка к истинному присутствию. Истинное присутствие не связано с нашими переживаниями. Оно нами переживается, но его нельзя назвать «мое переживание». Это не присутствие нас, эго, ума, некой формы ясности. Это присутствие Бога. Поэтому истинная сахаджа-татва, истинное присутствие переживается в состоянии безэговости, самоотдачи. Когда мы выходим за пределы личности. Можно так сказать, когда наш индивидуальный разум подключается к всеобщему разуму, когда наше малое «я», словно снежинка, тает в океане высшего «я». И этот океан высшего «я» ежесекундно, ежемоментно осознает себя и в этом теле, и в телах других. Это можно назвать присутствие. Однако, чтобы идти к такому присутствию, мы должны пройти промежуточные этапы. Мы должны тренироваться в них и упражняться, начиная с концентрации. В базовых практиках нужна концентрация. Потом от концентрации мы переходим к внимательности, например, дыханию или за телом наблюдения. От внимательности мы должны перейти к вичаре, исследованию, атма-вичаре и удержанию вичары непрерывно. Днем и ночью. Это продвинутая форма созерцания. Это не садхана для новичков. Христианские старцы, можно сказать, приходят к вечере спустя годы послушанию, молитвы, когда уже на коленях натерто от поклонов все. Не надо думать, что атмавичара – это практика для начинающих. Углубленное умосозерцание – это действительно удел тех, кто укрепился в вере. Но так вот наша карма сложилась, нам повезло. С самого начала мы говорим о созерцании. Потому что в традиции лай-йоги сначала дается высшее сразу, как как видение, высшее состояние. И когда мы преуспели в вичаре, то следующий этап — это практика обнаженного осознавания. То есть непрерывная вичара, когда мы уже открываем глаза и можем вичару удерживать в действии, это называется обнаженное осознавание или шамбхави-мудра. Обнаженное осознавание – это другой взгляд на жизнь, это другой способ воспринимать реальность, чем обычный. В обычной жизни у нас нет обнаженного осознавания, у нас, можно сказать, такое умственное или затуманенное осознавание. Но обнаженное осознавание – это как бы способ смотреть на мир сущностью души, глазами Бога, глазами Васиштхи, глазами Дататреи. Это не столько методология, техника, это способ быть открытым божественной реальности каждую секунду. Конечно, это носит свое название – шамбхави-мудра. Когда мы удерживаем санкальпу внутри, это называется вайшнави-мудра. Но обнаженное осознавание – это способ созерцания. Что же это за способ? Это способ, когда мы находимся в состоянии аватханы, очень бдительной, сосредоточенной готовности, но наш ум расфиксирован, расфокусирован, распахнут. Когда сущность нашей души пребывает не в уме и не в теле, а в неконцептуальном. Это состояние, когда нет оценок, нет суждений. Мы выше и глубже мыслей. Когда мы находимся в этом моменте, вот сейчас прямо, прямо здесь, мы никуда не спешим, ничего не боимся, ни к чему не стремимся. Мы утверждены в этом состоянии, и мы полностью им удовлетворены. Удовлетворены в том смысле, что у нас присутствует целостность настоящего. Это не такая сытая самоудовлетворенность, не тамос. Это в том смысле, что наш поиск внешнего закончился, и мы находимся в целостности. Но в этой целостности горит пламя. Пламя веры, осознавания, и оно горит постоянно, углубляясь, углубляясь, углубляясь. Это беспрерывный песня преданности души Богу. Вот так. То есть нельзя сказать, что я обрел целостность, удовлетворился, и как-то я так почиваю на лаврах. Садху не может так о себе сказать. Это непрерывно горящее пламя, великий внутренний свет, который полыхает, полыхает и сжигает клеши, васаны, ограничения, все сжигает. Есть большая вера, целостность и удовлетворенность, радость даже. Это нельзя даже назвать удовлетворенность. Я бы удовлетворенность какое-то слово не очень такое. Это окрыленность, вот лучшее слово. Окрыленность, поглощенность блаженством, божественным экстазом до самозабвения, до, ну не боюсь сказать, умопомрачения, умопросветления, наверное, до катания в пыли от радости, до слез благоговения. При этом садху не потыкает себе чувством. Он не захватывается этим, но его пламя постоянно продолжает гореть. И когда это становится обычным, постоянным, естественным, это называют сахаджа, когда в этом есть устойчивость. То есть это божественный экстаз, который не прекращается с утра до вечера. И обнаженное осознавание – это путь к его обретению, путь к сахаджа-стхити. В состоянии обнаженного осознавания мы смотрим на мир без оценок, без суждений, прямо, тонкой частью души. И тогда отношение к этому миру меняется. Если раньше мир был как мирская супруга, то теперь он становится сестрой, чем-то таким ровным, приятным, прохладным, тихим и мирным. То есть супруги иногда мертвые выясняют отношения между собой. Они постоянно между собой выясняют отношения, пока зрелость не обретут. Когда зрелость обретается, это прекращается. И между супругами уже появляются отношения как брат и сестра духовные. Такие более чистые, позитивные и возвышенные. Это значит, все гармонизировалось, все стало на место. Так и у нас, когда все гармонизируется, мы перестаем выяснять отношения с реальностью. Как-то бороться с ней, спорить или захватываться. Эти отношения становятся мирными. И второй этап называется отношения как с матерью. То есть реальность становится как мать. Мать означает расположение, такое любящее состояние, полностью которому можно доверять. То, что питает, помогает, оберегает, это означает, отношения с миром еще лучше становятся. Мир становится дружественным, он оберегает, питает, дает энергию, подсказывает, заботится. То есть такой человек чувствует, что вся Вселенная для него стала домом. Куда бы он ни попал, даже на другую планету, в другое измерение, все для него благоприятно. Вселенная действительно из враждебной становится доброй, когда мы глубоко утверждаемся в созерцательном присутствии. Она становится материнской. Она проявляется как дружественная, благоприятная, хорошая энергия. Пока мы не утвердились в присутствии, Вселенная иногда может быть враждебной, иногда может быть опасной, но для богов Вселенная дружественная, для ситхов она дружественная. Она их питает, они наслаждаются и играют. Для низших существ Вселенная опасна, она неконтролируема, непредсказуема, иногда ужасна. Животные борются за выживание в джунглях по принципу каждый друг другу враг или еда. Или по принципу едок и пища. Кто-то становится пищей, кто-то едоком становится. В мире людей Вселенная иногда может быть дружественной, иногда враждебной. Но для мукта, освобожденных, высших божественных существ, Вселенная всегда имеет материнскую природу. Поэтому многие почитают ее как великую мать, питающую, кормящую, оберегающую, дружественную, благоприятную в любом аспекте, мирном, гневном, радостном. Все это происходит благодаря погружению в неконцептуальную осознанность и овладению тайнами обнаженного осознавания. Слово «обнаженное» означает, что нет никаких одежд, украшений на осознавании в виде эго, ума, нет никакой ментального покрова. То есть наша душа, наш божественный свет, он обнажен, не прикрыт. Мы смотрим на реальность прямо. Благодаря этому мы объединяемся, переживаем единство. В обнаженном состоянии душа говорит с Богом или слушает Бога. В обнаженном состоянии осознанности душа пребывает в единстве с Богом. Она и Бог – это примерно уже что-то одно. Когда такого осознавания нет, душа сама по себе, Бог сам по себе. Между ними, казалось бы, нет связи.
Тот, кто даже во время выполнения своей деятельности остается таким же незатронутым, как и во сне, тот совершенный мудрец. Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет.
Сараха однажды вошел в медитацию в самадхи на 12 лет. Перед медитацией его жена готовила ему редьку. И он вошел в медитацию с мыслью о редьке. Когда он вышел из самадхи через 12 лет, первое, что он сказал: «А где Редька?» Потом подумал, сказал: «Я ухожу в горы продолжать медитацию». Его супруга сказала: «Что-то ты медитировал 12 лет, а мысль о Редьке не оставила тебя». И она была просветленной, она была как его гуру. И она сказала: «Ты еще... Нет смысла тебе уединяться, если ты не умеешь работать в повседневной жизни с естественным осознаванием. Что толку, что ты пробыл в самадхи 12 лет, а та же мысль не покинула тебя? То есть в повседневной жизни тебе надо научиться пребывать в осознанности». Учение Лая-йоги как раз говорит о том, что нам надо соединять две стороны: самадхи, медитацию, в уединении и повседневную жизнь. Вновь и вновь надо тренироваться в этом. Надо стремиться к этому, бороться за это. Каким образом это можно делать? Ключевое слово здесь – вера. Пребывать в естественном состоянии осознанности означает пребывать в глубокой вере. То есть это не только вопрос созерцательного присутствия, это поглощенности, вопрос поглощенности верой. Поскольку если мы просто попробуем практиковать некую созерцательную санкальпу и будем очень внимательны к ней, этого будет недостаточно. Мы почувствуем, что это очень слабо вначале, что оно теряется, избивается. Потому что этой созерцательной санкальпе нужен мощный поток света, нужен мощный источник, подобный океану. А созерцательная санкальпа – это уже вершина, как бы пинцет такой, который завершает картину, последний мазок. И вот этот мощный поток мы называем божественная милость, ануграха, нисхождение божественной силы. И он основан на вере.
Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других джняни, включая лучших среди них, тот, несомненно, является совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни даже опасений, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто осознает, что удовольствие, боль и любое другое явление пребывает в высшей сущности и выходит из нее, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и вся, как невежественных, так и освобожденных, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто, даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворенности, тот совершенный мудрец. Совершенный среди мудрецов тождественен мне. Нет абсолютно никакого различия между нами. Итак, я дала вам ответы на все ваши вопросы, и вы более не должны теряться в сомнениях. Произнеся это, запредельный разум умолк. Затем все риши восхвалили Шиву и других богов и возвратили свои собственные обители. Итак, я поведал тебе священную гиту чистого знания, которая уничтожает все грехи и очищает ум. Эта гита – лучшая среди гит, ибо она вышла из самого чистого разума, и она ведет к освобождению того, кто внимательно слушал ее и размышлял о ней. Эта гита подобна плоту, спасающему человека от погружения в океан самсары. и поэтому она должна с любовью и внимательностью читаться и перечитываться каждый день. Так заканчивается 20 глава Видьягиты Трипура Рахаси.
Видьягита – это особая глава в Трипура Рахаси. Возможно, миллиарды лет в прошлых кальпах Всевышняя Сущность передала это знание. Мы не знаем, сколько именно времени прошло. Брахме, Шиве, Вишну, Рише, Кумарам. Дататрия передал это знание Парашураме и другим ученикам. Сейчас оно дошло до нас по цепи преемственности. Это значит, мы тоже включены в этот разговор и в эту передачу. Читая каждый день Видьягиту, медитируя над смыслом ее слов, вы можете все глубже и глубже проникать в сущность этой передачи, очищать ум и устроять неведение. Конечно, Видьягита в чистом виде не была книгой, это не было текстом, это не были буквами, это не было русским языком. Русский язык – это переводчики, тексты – это наборщики. Это не было даже санскритом. Риши, Брахма и Шива не говорят ни на русском языке, ни на санскрите. Это была просто передача Бхавы и света. Но к нам это пришло в том виде, в каком мы можем воспринимать. Читая Видьягиту, нужно настраиваться на Бхаву, на ту сущность, которая глубже слов и строк. Тогда можно получить крипу, шастра крипу, благословение этого текста.